Всем привет, друзья! Очередной выпуск подкаста «Хурма. Вопрос», который мы пишем на карантине, находясь с моим сегодняшним гостем за несколько сот километров друг от друга, я уверен. Гость сегодняшнего выпуска – человек из мира волейбола, игрок волейбольного клуба «Зенит» Дмитрий Ковалев. Дмитрий, здравствуйте!
Всем привет!
Как вы переживаете самоизоляцию? Где сейчас находитесь во время вот этого периода, который нас всех вынужденно посадил домой?
Мы сейчас с семьей находимся в Санкт-Петербурге. У меня у ребенка детский сад. Дистанционный получается. А переживаем как? Уже тяжелее пошло. Вначале было легче. И тренироваться вначале было легче. Уже беговую дорожку приобрели, чтобы дома заниматься. Так как, видимо, на улице этого делать нельзя. Но выходить на улицу все-таки получается. Как бы магазин, какие-то такие бытовые дела. Жду не дождусь. Все надеемся, чтобы эта самоизоляция прекратилась и жизнь началась как раньше.
Вы, кстати, вот в команде внутри есть какое-то у вас, не знаю, время, когда вы созваниваетесь или там какие-то видеоконференции, может быть, устраиваете там с тренером или с ребятами между собой как-то общаетесь?
Есть чаты с тренерами, туда там на праздники пишут всякие поздравления, вот, либо какое-то событие, там кому-то что-то ответить надо. И есть отдельно группа, где только игроки. Там же, конечно, повеселее, там бывает, может, какое-то видео скинь, какие-то анекдоты, кто-то на этот анекдот ответит, а так общение, может, не соскучились еще. Тяжело все-таки перестраиваться, если ты 24 часа находишься в команде, там 20 человек, грубо говоря, вокруг тебя, ты с кем-то общаешься, с кем-то чем-то делишься, от кого-то что-то берешь, там, и потом так сесть дома и сидеть только в телефоне и видеть, как только пишут, как бы, и фотографии, уже как-то непривычно, мягко сказать. Я думаю, все это надолго запомнят, это время.
Хочу немножко вернуться назад во времени. Почему вы выбрали волейбол своим спортом номер один? Была ли какая-то альтернатива или было понятно, что только волейбол и все?
Начиналось с плавания, потом на плавание стало уже скучно. Ну, плывешь что один по дорожке. Что в этом такого? Не зацепило. Стало скучно. Uh-huh. Я жил на Загарье, Перми, спорткомплекс КАМ. Там с бассейном был зал. И с какого-то времени там начали проводить тренировки по баскетболу. Вот. И папа у меня спортсмен. Он нас туда с братом тихонько так пристроил. И нам понравилось, начали заниматься баскетболом на протяжении довольно-таки долгого времени. Тренировались, играли за школы, там, ДЮСШ, не помню, как называлось. Вот. И в то время как раз Уралгрейд был, вот эта вся сумасшедшая поддержка, весь только город о нем разговаривал. И в какой-то момент что-то пошло не так, баскетбол начал утихать, уже не столь интересно, может быть, появился волейбол, мы узнали, что такое волейбол. Решили тоже, сначала брат пошел, как с баскетболом тоже было, а я за ним. Вот. И где-то я даже был в момент, когда я совмещал. У меня был год, когда я с утра ездил на трамвай в школу, потом после школы шел на волейбол на тренировку, садился опять же на трамвай и ехал на тренировку на баскетбол. В какой-то момент были какие-то сборы, по-моему, по баскетболу на соревнования, и за Пермский край тогда надо было ехать играть. И вот на вот этот турнир до этого брали, а на этот турнир меня почему-то не взяли. Там было какое-то голосование, по-моему, команды. Команда, по-моему, проголосовала, чтобы ехал я. А тренер не захотел этого. И я подумал, ну как бы знать, если уж не еду, что мне тут делать? Тогда пойду туда, где мне интересно на данный момент, где мне нравится, где меня ждут. И я так и был, как раз этим был толчком, чтобы перейти полностью в волейбол. И вот, а потом я узнал то, что тренер звонил, сказал то, что пускай едет, как бы, но я уже сам не поехал. Абсолютно не жалею, я очень рад, что все так произошло и что я в волейбол попал.
Когда мальчишки смотрят большой спорт, да, например, футбол, то все хотят там забивать голы, как-то там проходить, то есть есть такая скорость, да, там финты, все вот эти красивые рекламы, удары через себя. А в хоккее это, значит, какие-то фингрануды, да, когда забрасывают там клюшками силовые. Чем волейбол может цеплять? То есть, ну вот, что в нем есть такого, скажу, вкусного, чем он может, например, там выигрывать у футбола?
Мне кажется, это в первую очередь динамика все-таки, потому что ты, розыгрыш идет быстро, и передача быстрая, скорость игры быстрее, розыгрыша гораздо больше, моментов интересных, зрелищных гораздо больше, чем в футболе. Ты сидишь прям, мол, если со стороны зрителя, то ты, получается, перед площадкой ты видишь все это, ты видишь эти эмоции, ты не сидишь как на стадионе где-то там далеко, и там люди бегают. игроки. Вот. Это как с моей точки зрения. Я не знаю, я ходил на футбол, честно, и мне не понравилось. Ага. Почему, я объяснить не могу, просто как-то не хватило какой-то динамики. Я, может быть, так вот как-то не зацепило, потому что я попробовал сходить на хоккей. Вот хоккей мне очень сильно понравился. Там движение, там драйв, там эти силовые приемы. Да, это тоже, это круто, это интересно смотреть. Да, и в волейболе, что красиво, это сильный удар, это красивые комбинации, это там сумасшедшая защита, когда человек бежит и в падении защиты прыгает, вбивает мяч, и команда возвращает мяч в игру. Много моментов. Безусловно, это есть и в футболе, но каждому свое. У каждого свои вкусы и свои предпочтения.
У нас есть какой-то свой любимый, может быть, это называется финт в волейболе, может быть, это удар, блок, что-то вот то, за, что вам нравится больше всего в волейболе?
Ну, мне кажется, одиночный блок, наверное, это очень красиво, когда человек один прыгает, угадывает направление соперника, скидывает руки, переносит руки. Вот, мне кажется, вот это очень красиво. Блок считается самым сложным элементом в волейболе. Ты должен читать, ты должен и обладать физическими тоже качествами хорошими, чтобы допрыгнуть до нападающего, потому что нападающий, когда он бежит для удара, разбегается, он гораздо выше прыгает, гораздо быстрее делает, он может дойти до мяча, может не дойти до мяча, он может показать, с показом что-то сделать. Вот, и из этого блок очень сложно поставить.
Но вот самое нелюбимое упражнение тогда в тренировочном процессе?
Такого нет, наверное. Вот. Бывает просто настроение такое, которое ты себя приходится заставлять, потому что это твоя работа, и тебе нужно это самому в первую очередь. Вот это, мне кажется, сложнее себя заставить. А какое упражнение, это неважно. Если ты с хорошим настроением идешь, то даже самое нелюбимое упражнение ты все равно сделаешь. Сделаешь правильно, сделаешь хорошо, чтобы оно помогло.
Дмитрий, хочу про игровой номер спросить. Тройка, она с вами всегда была, или вы ее в какой-то момент получили? И почему тройка?
Почему тройка, я, наверное, не скажу. Может быть, она сама так получилась. Когда я был в первой лиге, в Перми, у меня был 17, номер, мне его так дали, какая бы была там просто свободная майка, видимо. И когда я перешел во взрослую команду, там был единственный третий номер. Вот. И с тех пор, когда мне его дали, у меня, по-моему, он всегда и был. И все, понравилась цифра. Ну, может, день рождения в марте, третий месяц, может, поэтому как-то она притягивает, не знаю.
В волейболе есть какие-то такие привязки по номерам, как, например, вот в футболе считается, там, девятка должен быть обязательно нападающим, да, там, первый номер вратарь, там, второй, третий обычно защитники. В волейболе есть какая-то вот такая градация по номерам?
Нет, в волейболе такого нет. Какой хочешь, такой бери. Вот в эту Лигу нации вообще, вон, поляки играли, не 99-й номер, 88-й. Ну, по-моему, года 2-3 назад так нельзя было, было строго, там, с 1 по 14-й, там, например, там, с 1 по 16, с 1 по 18, с 1 по 20-й. Сейчас вот до 99-го вот можно вроде бы как было брать.
Про Лигу нации заговорили, у вас же два золота Лиги нации, правильно, со сборной России?
Да.
Какой из этих турниров был ярче, может быть, по эмоциям, а может быть, было запоминающимся по каким-то безумным историям, происходившим там, пока летели, пока играли, пока...
Первая Лига нации запомнилась тем, что мы ее выиграли, потому что она была первая. Все-таки это уже как история получилась, потому что первую Лигу нации выиграла Россия, уже приятно. Вот. А и то, что я играл в эту Лигу нации гораздо больше. Вторая Лига нации запомнилась, безусловно, тоже победой. Пусть даже играла меньше, но как-то жил командой, как бы команда прям была, это чувствовалось, и все за друг друга прям горой были, все переживали. Вот. А еще чем вторая запомнилась Лига нации, это, конечно, перелет. Повезло с календарем, облетали все то, что можно было, везде были.
Во время вот таких перелетов у вас какое-то время есть, чтобы, не знаю, там, пройтись просто по, условно, городу, в котором играете? Или очень жестко прилетел, отель, арена, отель, аэропорт, дальше?
Время пройтись было, да, мы гуляли, вот. Времени потренироваться было гораздо меньше, допустим. А сами полеты легко проходили. И после полетов обычно там есть 2-3 часа, грубо говоря, в отеле, когда ты прилетаешь. Ты можешь выйти просто отдохнуть, можешь прогуляться. Может быть, там какой-нибудь выходной, у тебя утром тренировка, вечером у тебя свободное время, ты можешь тоже пойти погулять. Но количество таких дней просто как бы очень мало, и на руках можно пересчитать.
В волейболе насколько много разъездов, и насколько они продолжительные, насколько они тяжелые, матчи на выезде?
Ну, это все зависит от того, играет ли команда в Еврокубках. Если команда не в Еврокубках, то игра получается одна в неделю. В этом чемпионате, потому что он был короткий из Олимпийских игр, могло выпадать две игры за неделю. Там среда, воскресенье, неважно, две игры за неделю. В нашем случае то, что мы бывали, летали за границу, бывали где-то выезды по неделе, по полторы. Есть Казань, по-моему, в этом сезоне, она вообще то ли на две, то ли не на три недели вылетала просто туда, из города в город прилетала, в России, из России, вот так туда-обратно. Около 2-3 недель у них занимала дорога, вот это все вместе, все путешествия. Вот. Но прям то, что дорога дается тяжело, я бы не сказал. Но любой полет в Сибирь дается тяжело, если ты не там живешь. Это да. Из-за разницы, да, во времени, да, вот это чувствуется. А остальные переезда как бы даются легко абсолютно.
А самый сложный матч можете вспомнить в этом сезоне, который играли, который вот вам, может быть, даже не сложный, а самый такой запоминающийся, который остался?
Все вспомнят лишь одну игру, которая прям запомнилась. Это плей-офф, полуфинал Кубка ЕКВ с новосибирским Локомотивом в Новосибирске, когда играли при пустых трибунах, без болельщиков. Мне кажется, не важно, что там проиграли, игра интересная была, игра захватывающая, зрелищная была. Только для кого, непонятно, потому что трибуны были пустые, и это прям так отложилось. Это прям всем абсолютно врезалось в память, и те ощущения, которые ты испытываешь, когда ты играешь в пустом зале, это вот очень непривычно, это очень непонятно.
Что еще вас увлекает? Может быть, вы любите готовить?
Нет, я люблю кушать.
То есть у вас супруга готовит?
Да, она вкусно готовит. У меня хорошо получается кушать, у нее хорошо получается готовить.
А вы привередливый в еде?
Я неразборчивый. Я что приготовлю, да, если есть там пару-тройку продуктов, которые я не люблю, так откровенно, мягко говоря. Вот, а остальное все ем.
Тогда что из любимого? Вот?
Что я готов всегда есть, это суп-солянка. Самый любимый, самый вкусный, наверное, суп. Стейк, мясо очень люблю. Тоже всегда готов его есть. И из сладкого этого, то, что жена мне готовит, торт Наполеон.
Есть ли строгая диета для волейболистов? Придерживаетесь ли вы ее? Насколько вам сложно совмещать любовь к Наполеону с спортивным режимом питания?
Ты же его все равно торт не ешь там ни через день, ни каждую неделю. Это вот, довольно-таки редко происходит. А, во-вторых, когда ты на выезде, ты все равно, либо дома перед игрой, ты все равно кушаешь те продукты, которые быстро перевариваются. Там, курица, макароны, там, куриный суп, овощной салат. Сам уже на подсознании, уже знаешь, что тебе нужно поесть. Ты уже сам не переедаешь. Ты там сам сладкую там, колу, пепси там, перед игрой пить не будешь все равно. Но все мы разные. И каждому, допустим, каждый может больше съесть, каждый может меньше съесть. Это также какие-то в обычные дни перед игрой, ты все на режиме, на питании обязательно. Вот кому как удобно, кто как себя чувствует.
Есть ли у вас приметы какие-то по волейбольному, по спортивному, которых придерживаетесь? Может быть, такие ритуалы, поверья, ну вот что-то из области поддержки?
Перед игрой единственное, что обязательно, ну это у многих все днем спят перед игрой. Если есть возможность, то обязательно нужно поспать.
По поводу музыкальных каких-то пристрастий, может быть, кинематографических, может быть, книжных, вы вообще к какой категории себя относите людей, тех, кто любит больше слушать, смотреть, читать? Не знаю, может быть, новости только смотрите?
Слушать и смотреть я могу себя к этому отнести, а читать это, наверное, не про меня. Сколько ни пытался, приучить себя читать я не могу. Не знаю почему, нет любви к книгам абсолютно никакой. Даже если себя заставляешь, хватает ненадолго. Вот. А так музыка, ну, бывает, слушаю. Чаще сейчас YouTube, получается. Там много всего интересных блогеров, чем ты интересуешься, что-то посмотреть тебе интересно.
Вы вообще по дому что-то делаете?
Собрать мебель, да, приходилось. Ребенок же был, собирал.
В волейбольной раздевалке звучит ли музыка, играет ли там что-то, и кто у вас в команде отвечает, ну, отвечал, по крайней мере, в сезоне в прошедшем, за плейлист?
Колонка всегда есть. На тренировке, в раздевалке, она постоянно, в тренажерке. Это Игорь Филиппов включали музыку, Жора Грозер включал тоже, и Ваня Яковлев. Вот, по-моему, только они включали, больше никого не припомню.
У вас несколько клубов, вы за карьеру свою меняли. Каким клубом у вас какие-то, может быть, самые такие, не то что яркие, воспоминания, которые вот впечатались, может быть, сильнее других?
Это, наверное, Пермь, где я начинал, потому что там и первые игры какие-то серьезные были. Физическая нагрузка была, своеобразные упражнения были, от которых там вся Россия спрашивает, реально такое было, реально такое было. Правда ли мы подавали подачи мячами Мэдисон Боллин, так называемыми, которые утяжеленные и баскетбольными мячами? Мы говорим, да, это правда.
С того времени, вот сейчас, что поменялось в вашем восприятии, может быть, волейбола, может быть, в каком-то игровом мышлении, философии даже, наверное, скорее?
Безусловно, ты больше профессионально стал, ты к себе по-другому уже относишься, больше уделяешь время там, разминке, каким-то упражнениям, ты больше прислушиваешься к своему организму, раньше обратишься к доктору, если, допустим, раньше наш кто-то заболел, мы поставили безболезненные уколы, пошли дальше, сейчас ты лучше подлечишься маленечко, потому что это важно. Потому что в какой-то важный момент ты не будешь готов. Это гораздо хуже, чем в начале, чтобы там маленькое количество времени пропустить. Лучше подлечиться и быть 100% готовым к важным играм. Не знаю, когда вот пришел сюда, вот в «Зенит», здесь такое отношение профессиональное, вот, и ты сам уже к этому подстраиваешься под это, ты сам этого хочешь, ты сам уже желаешь постоянно тренироваться, выходить, играть, побеждать. Атмосфера другая, вот, получается, где команда такая с духом, то, что готова победить, там, с настроем боевым, то, что нужно медали, вот, высокие задачи. И ты к этому стремишься, и ты должен себя подтягивать к этому уровню, и ты должен сделать все, чтобы цель команды была достигнута. От себя добавить команду, дать команде то, что тебя требует, чтобы дать результат. И тогда вся команда, получается, будет в плюсе, в выигрыше. Это переход в клуб, да, и клуб тоже решает, в каком клубе ты играешь, в какой клуб ты выступаешь. Это тоже многое от этого зависит.
Вы в Петербург переехали в 2019 году, правильно? Я первый сезон, да, в Петербурге, получается?
Да.
А чем вас Петербург удивил, может быть, как город, как команда? Я, в принципе, понял, было ли что-то, что вас удивило или поразило, или оставило приятное впечатление, когда перебрались в Петербург?
Я ожидал какой-то уровень жизни такой быстрый, как в Москве, если взять то, что там много людей куда-то спешат, здесь как бы такого нету. Либо я под это не попадал, там, в пробки большие, там, в толкучку где-то на улицах, что там много людей ходит. Как вот на Невском проспекте, когда едешь на машине, ты катаешься, замечаешь это в будние дни. Вот. И как бы особо этого не видел и не попадал в такие ситуации, может, поэтому мне показался город более размеренным. Удивляет погода солнечная почему-то. Да, приехал тоже, был дождик, полдня прошел, и все, потом остальная жара, там, по всей России лета не было, да, а тут там 25-27 градусов было, мы сюда с женой приехали, тоже удивило. И особо таких вот там много снега, холодных ветров, замороза каких-то, которые мне раньше брат рассказывал, видео всякие скидывал, когда он здесь в Зеленую область играл, вот я такого в этом сезоне здесь не увидел, было неожиданно, готовился к чуть-чуть другому.
Дмитрий, вопрос, который может показаться глупым, но я перестал бояться за свою карьеру глупых вопросов. Ваша позиция в волейболе связующая, правильно?
Да.
В чем заключаются ваши игровые функции как связующего? А что с чем вы связываете? Кого с кем?
Функция связующего заключается в том, что ты должен выбрать человека, который будет завершать атаку, который будет приносить очко. Ты должен анализировать, кто на той стороне блок ставит, кто у тебя на передней линии, кто сейчас в огне, так сказать, косит, получается, кто не получается, кто подустал, кто на свежака. Вот. И получается игра, второе касание каждое проходит практически 90% касаний вторых через связующих. Наша задача сделать правильный выбор, чтобы команда заработала очко.
Вы на эту позицию сразу пришли, когда в волейбол попали? Или вы как бывает часто у игровиков, тех, кто вот там в хоккей, футбол играет, там, баскетбол, они по разным позициям путешествуют за свою там юношескую карьеру, да, и уже ко взрослой команде на какой-то одной обосновываются?
Ну, все мальчишки, которые приходят в волейбол, все равно любят по мячику бить. Всем нравится, это 100%. Со временем кто-то там маленького ростика, он становится либер, кто-то не подрос. Кто-то там слишком высокий вырос, он идет в первые темпы, в диагональные, допустим, нападающие. Кто хорошо принимает и вот довольно-таки мобилен и прыгает плохо, высоко, он раз доигровщиком будет. Кто-то там пасовать получает, тот связующим пойдет. Это уже как детский тренер увидит. И в последующий тренера, куда в молодежную команду попадает игрок, это уже как бы решение тренера, куда он его направит и желание самого игрока, что он хочет сделать. А меня поставил тренер. Меня зацепило, мне это понравилось.
Вы можете сказать, что вот волейбол, он стоит особняком от других видов спорта, потому что вы никогда не взаимодействуете со своим соперником?
Ну, крики, взгляды и всякие такие приемы есть. Много достаточно игроков, которые тебя специально эмоционально выводят, вот, чтобы ты как-то расшатался. С точки зрения, да, мы бесконтактного вида спорта, да, у нас не особо он контактный, но не менее травмоопасный, как вот не парадоксально это звучало, потому что достаточно очень большое количество травм в волейболе, и спины, и колени, и плечи, и голеностопы, и пресс. Много вариаций всяких травм, которых ты, по сути, бесконтактного вида спорта ты не ожидаешь. Колени, спины, ты прыгаешь. За тренировку делаешь, ну, прыжков 100, наверное, это тоже без следа не проходит. Если тренировка какая-то более интенсивная, нападающие там очень большое количество раз прыгают, они еще должны в каждый прыжок вложиться, это усилие, это нагрузка. И чем выше ты прыгаешь, тем выше тебе, с большей высоты тебе и приземляться. Это, то есть нагрузка уже на спину. Когда ты прыгаешь, это нагрузка на колени. Если ты нападаешь, человек прыгает на блок, и кто-то из них залетел, там передача была на сетку, либо нападающий сам вперед сильно прыгнул. Ты залетаешь, человек на тебя приземляется, это все раз, голеностоп подвернул, так можно ногу сломать. Много всяких случаев бывает, вот, когда вот люди играют, даже любители, если на них посмотреть, там многие в стяжках играют, на коленниках мазями растираются, тоже все же не просто так.
В чемпионате России есть ли какая-то команда, против которой играть тяжелее, именно потому что получается, что эти игроки постоянно на вас там как-то воздействуют? И как они это делают? Не будешь же всю игру кричать на соперника там через сетку, чтобы он из себя вышел?
Вряд ли это касается какой-то там определенной команды. Есть игроки, которые способны вывести соперника из себя. Там Сергей Макаров, это Леха Спиридонов, всем известный. И вроде он особо ничего не делает, он просто кричит, а бывает, кого-то это задевает, кто-то на это ведется, и кто-то дает реакцию, которую он и ждет, по сути. Он этой реакции будет питаться, он будет в кайф, у него еще пойдет, это, от этого будет еще лучше, больше получаться. Сейчас, мне кажется, уже на это меньше просто люди реагируют, к этому как-то привыкаешь, как-то мимо проходит. Но не всегда, когда ты все равно ты в игре, ты возбужден, у тебя адреналин, и любой крик там в твою сторону, либо, может, ты там посмотрел как-то не так, он тебя снова провоцирует, ты начинаешь разговаривать, начинаешь отвлекаться. Это может быть там затяжной серии каких-то ошибок после этого момента, может быть, потому что ты отвлекся, ты потерял концентрацию. Вот с этой точки зрения, да. Получается, они отвлекают, они своего добиваются. Главное на это, как сказать, не вестись. Не всегда получается.
Вы во время матча в игре, вы такой спокойный или вы взрывной, вы легко на эмоции выходите?
Я про себя не могу однозначно сказать. Бывает и спокойный во время игры, что тоже как бы для кого-то странно. Бывает, наоборот, сильно эмоциональный, там, взрываешься. Тоже как бы люди тоже не понимают, как так. Это зависит от игры, может быть, от как, того, как ты заводишь, как ты себя чувствуешь. Это происходит все равно непроизвольно. Ты это не планируешь. Это получается так, как получается. Нельзя сказать то, что я завтра буду себя вести так. Получается всегда по-разному.
Дима, я хочу вам сказать большое вам спасибо. Все, спасибо, счастливо.
Спасибо, до свидания.